Нашу программу продолжает передача «Не позволяй себе печалиться».
Не позволяй себе печалиться, хоть на душе метет пурга, и одиночество пристанище, пустынно-белые снега. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться, себе грустить не позволяй. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Екатерина Асмус. Не позволяй себе печалиться». Микрофон Светлана Тулина. Сегодня в гостях у передачи Бостонский русскоязычный театр «На крыше» в лице своего руководителя Людмилы Старобинец и актрисы Анастасии Лари и актера Максима Старобинца. Но сначала зачитаю рассказ «Победитель прошлого месячного «Остроблица». Рассказ Натальи Головановой «При нем». Напоминалка заиграла танец троллей, он же в пещере горного короля, без пяти час. Чириков вздохнул, поёрзал в кресле и нажал кнопку селектора. «Шамыга, входите». Дверь открылась. В кабинет вползло нечто полупрозрачно-зелёное медузообразное. Просвечивающие внутренние органы шамыги находились в постоянном движении, перерабатывали насекомых, выделяли желудочные соки, желчь и всякие секреты. Ведь весь пищеварительный процесс Чириков наблюдал, словно сквозь мутное, давно нечищенное стекло. Снова глубоко вздохнув, сказал: «Давайте документы, шамыга». Посетитель запустил одно из щупалец в область печени, хиллеры нервно курят, и извлек изнутра комок слизи. Чирикова передернула. Шамыга плюхнул комок на блюдо и издал несколько чавкающих звуков. «Рано радуешься», — мрачно подумал Чириков. «Документы испорчены», — сказал он злорадно, раздвигая вилкой слизь. «Все уже переварено. Сами, что ли, не видите? Паспорт где? Виза. Ходатайство опять же. Не удержались и переварили?» «Ви назначили на при нем», — заныл Шамыга утробным голосом. «И я пришел, и я принес». «Это уже не годится». Чириков едва сдержался, чтобы не запустить слизью в Шамыгу. «Вам вчера выдали паспорт и все остальное. Вы зачем его сожрали, а?» Нашествие шамыг из параллельного мира, стоящего на краю бездны, оказалось сущим наказанием. С большим трудом их удалось собрать в резервации, и теперь предстояло присвоить статус беженцев. Дело ухудшалось тем, что шамыги, изголодавшиеся за несколько лет, прошедших после экологической катастрофы, жрали все подряд, в том числе и выданные им документы. «И я не жрал», — упрямился шамыга, — «и я сохранял. Вы сказали на при нем». «Вам надо заново получить паспорт», — обреченно сказал Чириков и посмотрел на часы. «Без одной минуты час. Получите в 138-м кабинете и приходите завтра в это же время. Все, шамыга, идите, у меня обед». «При нем еды?» — шамыга оживился, проявив эрудицию. «При нем еды», — согласился Чириков и в который раз мысленно обложил умников, которые почитали шамыг способными к осмысленным действиям. «Дебилы, как есть дебилы, и те, и другие». Несостоявшийся беженец потек к двери, оставляя за собой комочки зеленой желеобразной субстанции. В кишечнике пришельца, как успел заметить Чириков, продолжился процесс переваривания паспорта с последующим газообразованием. «Перерыв!» – гаргнул хозяин кабинета в селектор. Поднялся, открыл окно, подошел к холодильнику. Открыл, посмотрел. Задавил рвотный рефлекс и закрыл дверцу. «Надо завтра предложить шамыге свой обед вместо паспорта». Чириков налил стакан воды и медленно выпил. Мысленно вознес хвалу своему врачу-диетологу, который, узнав о роде деятельности пациента, выписал назначение – принимать по одному шамыге за 5 минут до еды. Еще немного, и ура, придется покупать костюм на 2 размера меньше. Подумать только, как созерцание чужого пищеварительного процесса положительно влияет на свой собственный. Это был рассказ «Победитель» прошлого «Остроблица», а сегодня у нас в гостях театр «На крыше». Значит, и Людмила Старопинец, его руководитель, режиссер и, собственно, создатель.
Да, правда. Добрый день всем. У вас какой-то был важный вопрос к нам.
Ну, вопрос, как правило, стандартный у всех. Бывает один, ну, ко всем гостям. Как вы дошли до жизни такой?
Доходили какими-то ступеньками. Первая ступенька была, когда мы уехали в Бостон, стали жить в США. И там я организовала детскую сначала студию по обучению русскоязычных детей русскому языку, литературе, ну и немножко театру, поскольку я актриса, я из Нижнего Новгорода, я работала 13 лет в Нижегородском театре юного зрителя. А потом, когда эти дети подросли, двое вот здесь присутствуют, и они стали выпускаться уже из школ, к этому моменту возник спектакль по пьесе Шварца «Тень», только такой вот мюзикл. И мы показали это как студенческий спектакль. Это был первый наш вот... Это еще не был театр на крыше, это еще был такой студенческий спектакль, который мы показали два раза. Мы снимали помещение в церкви, в католической, и вот там мы показали. Но это было очень дорого, мы не могли больше себе позволить. Но ребята остались, многие, уехав в университет, продолжали как-то принимать участие в нашей жизни. И вот Настя Ларин, наша актриса, она училась в другом штате, но приезжала на наши программы, находила время.
Насколько я знаю, сейчас она живет в другом городе, но по-прежнему приезжает.
Да, живет в Нью-Йорке, но по-прежнему приезжает играть. И мы выпустили второй спектакль студенческий прошлым летом в Чулимске. А третий наш год существования уже был как театр на крыше, а на крыше, потому что я построила крышу, мы снимали помещение, снимаем помещение, и я построила сцену прямо на том месте, где была крыша. И теперь у нас есть над театром своя крыша, но сама сцена находится прямо на крыше нашего здания. Вот. И это был спектакль, который мы привезли сюда на гастроли. Называется он «Поговорим о странностях любви». Мы вчера начали гастроли в театре «Круг». Сегодня мы опять играем этот спектакль. Завтра мы продолжаем наши гастроли в интерьерном театре на Невском. И завтра будет моноспектакль по стихам Давида Самойлова, который исполняет Максим Старобинец. А послезавтра, в воскресенье, и это уже закрытие наших коротких гастролей, поговорим о странностях любви. Это спектакль, в котором есть песни, романсы, поэтические отрывки, драматические отрывки, прозаические отрывки. И связано все афоризмами о любви разных-разных великих людей.
Ну вот вы упомянули, что Максим исполняет что-то, ну, там играет, а он не готов сейчас продемонстрировать какие-нибудь...
Ну, я мог бы, я не знаю. Я привык, конечно, со зрителем больше, чтобы ловить реакцию. Я, может, пока подумаю сейчас, что прочитать. Да. Я пока еще могу добавить тоже к рассказу о театре несколько вещей. Во-первых, что это репертуарный театр, что у нас спектаклей 10 уже, наверное. Есть и детские спектакли, есть и много разных.
Детские, в смысле, детские для детей.
Для детей.
Но в которых играют и дети, мои студенты, вот,
да,
маленькие, и взрослые.
И много взрослых спектаклей, очень разных. Есть трагикомедии, есть водевиль. В общем, большой репертуар достаточно уже. Много актеров. Вот. Ну, еще я могу сказать, что я, поскольку сын режиссера нашего, я в этом... Да, безусловно, я в этом вырос во всем. Поскольку в 2 года я уже читал
Евгения... Пастернака. Мио, мио, по всей земле, во все пределы.
Да. Ну, сейчас получше, я надеюсь.
Ты думаешь, что зим бывают имена?
Могу.
Да.
Вот, ну и я... Кроме вот Самойлова, я то и дело выступаю еще с разными программами. Я выступаю.
То есть на вашем примере было подтверждено, что создатели фильма «Макаров» ничуть не преувеличивали, когда там ребенок главного героя заговорил фразами, типа он не говорил какое-то время, и первая фраза, которую он выдал, была: «Мне на плечи бросается век волкодав». То есть... Это не преувеличение, такие дети действительно бывают.
Ну, с такими родителями, да.
Имеется в виду бешеные.
Ну, вот литературными, я бы сказала.
Да, Максим поет много Высоцкого и выступает. У нас очень развита такая сеть. Мы их называем детские садики, но это на самом деле детские садики для пожилых людей. Это вот пожилые садики с очень мощными программами. Их развлекают, этих людей, каждый день что-нибудь. К ним приезжают актеры, певцы, у них музыкальные концерты. Ну вот они часто приглашают в разные эти дома, приглашают Максим, он поет Высоцкого. Mm-hmm. Он читает сам, он Но читает
вот
военный.
Мы еще и с Анастасией, мы ездили на фестивали, у нас бывают фестивали, и мы там читали, в том числе из «Поговорим о странностях любви», какие-то стихи, песни, вот, ну, укороченный.
Да, укороченный, Анастасию, ряд, я бы тоже просила подумать, что она прочтет здесь, возможно, для радиослушателей.
Хорошо, сейчас.
Ну, я пока тогда прочту.
Давай, давай.
Хорошо. «Узим». Бывают имена. Одна из них звалась Наталья, и было в ней мерцание, тайна, и холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной, и я порою зимней длинной влюблялся и сходил с ума. И были дни, и падал снег, как теплый пух зимы туманной. А эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех.
Максима мы увезли, ему было 5 лет. То есть он фактически вот вырос.
Ну, в машине ездили, слушали Высоцкого, слушали Жванецкого там. Ну, то есть на этом все фильмы советской эпохи, вот все смотрел. И до сих пор смотрю, пересматриваю.
Ну, у нас телевидение русское есть, поэтому, в общем, и, скажем, нет, дом кино есть,
который... Нет налета, нет акцента, это прекрасно. Сейчас, спасибо, наверное, русский язык лучше всего сохраняется в некоторых именно зарубежных семьях.
Ну, где на стрёме стоят родители.
Да, разумеется. Потому что засилие англицизмов у нас... Очень сильная тоже. Я, приехав как-то к своей сестре в Москву, я ее частично даже не понимала.
Например?
Значит, вон там за ситилайном, а зачем-то еще там... Я уже не помню сейчас, но вот у нее через слово были какие-то такие вот...
Ситилайны.
Французский с нижегородским.
Да, да, да.
Да. Да, это большая проблема, я, ну, почти все, и там тоже это, только вот с прицеленным каким-то отношением к делу можно от этого избавляться. Вообще, конечно, проникает язык очень, английский язык очень проникает в речь, и особенно из-за интернета,
удобно,
я считаю.
Иногда это удобно, это сокращение, нормальное изменение языка происходит, но... Иногда это происходит насильственно. Может быть, слышали, вот сейчас феминистки ратуют некоторые отдельные за феминитивы, за введение, что типа пилотки,
слышал,
филологини,
да,
обоих полов. Вот, о, это, Господи, мне больше всего понравилось.
Пилотки в смысле пилот,
да.
И пилотка не в смысле головного убора.
Не автор, а авторка.
Авторка?
Да.
Авторка.
Да.
Математикесса. Вот.
Еще вот у меня лично уменьшительно-ласкательные вызывают раздражение большое, да. Их используют все время без нужды. И как-то очень неприятно, очень фальшиво звучит всегда.
Типа, ну, типа венцо, да?
Венцо, да.
Кинцо.
Ну, кинцо, венцо, да.
Да, да.
Под лицо.
Ну все, там полотенчика.
Ладно, полотенчика, полотенечка.
Да.
Печенька. Вот что меня выводит. Печенька меня просто... просто совершенно выводит из себя.
Можешь рассказать, как ты со студентами и с родителями пытаешься?
Ну, я пытаюсь со студентами. Но знаете, кто соблюдает правила? Вот у меня очень много детей из семей, где, скажем, папа американец, мама из России или там испаноговорящие семьи. Они, скажем, дома разговаривают по-английски, но зная, что в моем центре детском, который называется Лукоморье, говорить по-английски запрещено, американские папы выучивают «привет», «пока» и стараются здесь не нарушать и не говорить по-английски. Зато русскоговорящие мамы приходят и начинают трандеть, вполне соединяя все совсем. Ну, с детьми трудно, конечно, потому что если им дома или приходится говорить по-английски, или им разрешают в русскоговорящих домах по-английски говорить, они уже не отделяют, они переходят с языка на язык, не переходят с языка на язык, а соединяют эти языки. Вот что проще, что быстрее пришло в голову на каком-то языке сказать, то они и говорят. Вот, ситилайны кругом.
Ага.
Да.
Получается такой суржик, понятный, в общем-то, ну, в общем-то, интуитивно понятный. Но...
Ну, понятный. Ну, вот моя дочка старшая, Максиму было 5 лет, ей было 13, когда приехали. Значит, когда они дома пытались говорить по-английски, я выскакивала как фурия на них, и я просто на корню это изничтожала. И таким образом мне удалось сохранить им русский язык абсолютный. Максим еще и пишет грамотно абсолютно, хотя он никогда не учился в русской школе.
Сейчас в некоторых русских школах пытаются ввести свободу самоуправления, что дети сами выбирают, что им учить, что не учить. Ну, сами понимаете, какие предметы там выступают на первый ряд.
Там же есть культура. Какие-то, наверное, обязательные предметы?
Нет, в том-то вообще дело. Никак... Ну, то есть, нет, пытаются перевести, что давайте спросим детей, что им интереснее, что им лучше, физкультура или русский язык.
Угу.
Так догадываетесь, да?
Не, ну у нас-то есть, потому что есть обязательные предметы, а есть то, что ты можешь выбирать.
Не, ну
выбирать.
Это не везде, это закосы тоже бывают. Но вообще, то есть это на самом деле страшные закосы. Что происходит в России с грамотностью, что происходит в России с русским языком, реальная вещь страшная. И, наверное, единственная надежда остается на то, что где-нибудь вот там, да, сохранят. Такие сохранят.
Ты придумала, что прочитать?
Да. Давай. Я, в принципе, готова. Да. Я прочитаю стихотворение Марины Цветаевой. Меня в Москве купола горят. У меня в Москве купола горят. У меня в Москве колокола звонят. И гробницы в ряд у меня стоят. Там царицы спят и цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарей в Кремле, я молюсь тебе до зари. Но проходишь ты над своей Невой, а ту пору как над рекой Москвой, я стою с опущенной головой, и слипаются фонари. Всей бессонницей я тебя люблю, всей бессонницей я тебя внемлю, а ту пору как по всему Кремлю просыпаются звонари. Но моя река, да с твоей рекой, но моя рука, да с твоей рукой, не сойдутся радость моя, доколь не догонит заря зари.
Анастасия Лари.
Да, это стихотворение на самом деле звучит в нашей программе «Поговорим о странностях любви», которое следующее выступление у нас будет сегодня и еще 27 числа в Интерьерном театре на Невском. Так что...
Ну вот наша компания, вот с Анастасией мы учились вместе, опять же, у Людмилы.
То есть вы новое поколение, вы те, кого вырастили на смену первого.
Мы вот самое первое поколение студентов фактически у Людмилы там, у мамы. И вот мы все сохранили и культуру, и язык. У нас, в общем, вся компания русскоговорящая, мы все общаемся по-русски по большей части. И не в ущерб там местному общению, но мы сохранили. А вот чем дальше, тем больше начинает расплываться.
Труднее,
это, к сожалению.
Потому что родители теперешних моих студентов – это вот ну, практически ровесники Максима и Насти. Но им родители не сохраняли язык. Поэтому, если даешь какие-нибудь кроссворды, и там, предположим, нарисована береза, то родители агрессивно воспринимают этот кроссворд, и они говорят, вы даете нам что-то, что мы сами вообще не можем разгадать. Что это такое? Мы пишем дерево, оно не подходит. Я говорю, потому что это не просто дерево, это береза. Откуда я знаю, что это береза? И такая агрессия есть. И они говорят, прям при детях, потому что они сами оказались несостоятельные и обиделись быстро. И дети тоже тогда начинают воспринимать любую сложность в постижении, начинают воспринимать агрессивно. То есть я всегда говорю, что если не трудно, то мы ничему не учимся.
Конечно.
Без напряжения мы ничему не учимся. Поэтому если тебе не трудно, и ты все знаешь, ну и зачем тебе учиться? А трудно – это нормально. Вот давайте как от печки плясать от того, что трудно – это нормально.
Абсолютно. Но преодоление трудностей – это единственный способ чем-то научиться.
Ну, вот там получается, что это не очень нормально. Дети очень обижаются. Они вообще привыкли считать, как они говорят, мы считаем фаны. Фан – то есть удовольствие. Если было меньше 7 фанов в день, этот день прошел зря. Только начиная с 8-го фана, вот можно жить. И считать, что жизнь удалась. До восьмого.
Такой подход очень быстро переводит человека на наркотики. Потому что, получая одни удовольствия, он засоряет эту сферу, и он больше не способен получить удовольствие даже от того, что раньше доставляло удовольствие. Ему требуется все больше и больше удовольствия.
Плюс это завязка на такой внешний фан, на получение, да, фана не изнутри.
Я говорю, так человека как... невозможно сделать счастливым снаружи.
О, скажи цитатку из спектакля про то, что счастье нужно принести с собой в личную жизнь. Ну ладно, я уже ее подпишу. Но скажи точно, ты ее точно знаешь.
Нельзя найти счастье в браке, если вы не принесете его с собой.
Да, ну вот.
Правильно, логично.
Ну, я говорю, что самопреодоление, вот это и есть удовольствие. Вот не получалось, и вот получилось.
Ну, а так
что
вот,
может
говоря
быть?
Словами той же Цветаевой, да, значит, что то придется, в общем, поступать как та женщина, у которой сбылось все, что она хотела, и в итоге все кончилось поездом.
Ну, Анна Каренина, да.
Она ведь всего добилась. Она хотела удовольствия. Она их добилась. Всех.
Все, чего хотела, получила.
И да. И все равно была несчастна, потому что невозможно быть счастливой снаружи.
Всего, чего хотели, но как мало хотели.
Да. Вы знаете, меня вот спрашивают. Сейчас вот перед поездкой было довольно много всяких интервью. И меня спрашивали, а нет ли ностальгии? Например. Так вот, некогда даже вот этой мысли не возникает, потому что столько всего интересного можно и нужно сделать, и хочется сделать, и удается сделать. Нет, и я, в общем-то, пребываю вот в русской культуре, потому что, ну, по крайней мере, в Бостоне Америка очень разная. Но в Бостоне очень много русских, очень много петербуржцев. Вот Настя, кстати, тоже из Петербурга. Да, она петербурженка. У нас очень много, и в нашем круге много и нижегородцев, и москвичей, и из Петербурга людей. И в Бостоне можно выбрать, там большой выбор, можно выбрать, в каком круге ты хочешь пребывать и жить. Вот у Максима широкий круг общения в русскоговорящей среде. Дочка моя больше общается с американцами. Ну, по работе и по жизни она выбрала это. И она больше там. Сохранив прекрасный русский язык и прочитав всю вообще русскую литературу, ну и мировую тоже. Она такой книгачей. И она прочитала все, что вообще возможно было прочитать. Вот. Но она пребывает в американской среде. И я, может быть, и жаль это даже, что у меня нет времени выйти в другой мир и в другой круг. Но при этом у меня есть абсолютно органичная возможность существовать в круге, в интеллигентном круге русскоговорящих людей. У нас очень много приезжает из России театров, и выступлений бывает, и огромное количество музыкальных концертов международных. У нас превосходный симфонический оркестр наш, и мы ходим на приезжих музыкантов и со всего мира, и из России, и в театр, и все. Времени мало.
Да, кстати, и к себе приглашаем.
Нет времени тосковать.
Да, и у нас, вот наш репертуарный театр, но мы, естественно, играем только в субботу или в воскресенье, потому что, в общем, все равно все вынуждены работать,
ну, понятно,
где-то еще. Но каждую субботу или воскресенье к нам приходит круг людей, и мы общаемся. И у нас так еще устроено, у нас как бы театральная гостиная есть при театре, такой буфет-гостиная, где можно обсудить спектакли и немножко выпить, и даже и закусить, и поесть. И...
Ну, логично абсолютно. Как же на голодный желудок вести интеллигентные разговоры?
Ну просто иногда у нас многие работают и в субботу, и в воскресенье, и кто-то приезжает прямо с работы, так что... Ну и актеры, между прочим, тоже люди. Пусть тоже поедят. У нас есть спектакль, который называется «Сороковые роковые». Это стихи, песни, проза о войне. Он тоже такой контемплативный. Вот там вот я, ну, это немножко такая хохма, конечно, но я там ставлю в буфете два стола. Они покрыты разными скатертями. Написано, значит, солдатский буфет и для партработников. У партработников там коньячок стоит. А в солдатском буфете водка на хрену. Настаивает мой муж, водку на хрену. И блины горячие, горячая картошка с тушенкой. Я закупаю тушенку, вот русскую тушенку, и там вареная картошка с тушенкой, и создается такая атмосфера какого-то вот соединения, братства.
В черном хлебе тоже очень такое.
Ну, сало не пройдет.
Не пройдет, да.
Вот, но создается ощущение такого единения, братства, поддержки. Мне очень хотелось, чтобы мы не забывали об этом явлении, о войне. И мне хотелось это как-то приблизить. Да. И много ходит, очень много на этот конкретный спектакль, очень много ходит семей. То есть идут дедушки, бабушки, папы, мамы и приводят детей. И там часть... Довольно много, да, песен идет, который поет зал вместе с нами. То есть там висит такой экран с субтитрами. И все, кто хочет, и все, кто может, присоединяются, и мы поем вместе.
Ну, приблизить именно с человеческой точки зрения.
Да-да-да, это абсолютно не с государственной точки зрения, а с очень личностной. Там есть много отрывков Светланы Алексеевич, «Война не женское лицо», и очень много таких, и Акуджава, и таких очень камерных, очень сердечных ситуаций. И этот спектакль очень проникновенный, люди как-то, ну, уходят, прожив что-то, сопрожив с нами. Ну, это у нас правильно. Есть и веселый спектакль.
Человеческий подход самый правильный.
Да.
Ты мужа упомянула, я бы уж тогда сказал, что у тебя есть спектакли вот, для детей, и где дети участвуют, и еще несколько других спектаклей, в которых...
В которых стихи, да.
Да, стихи...
Для песен писал мой муж Игорь Старобинец.
Он пишет очень профессионально стихи, профессионально в смысле по качеству. И вот, и он пишет стихи, теперь мама дает ему заказ... Вот 12 песен на новый спектакль, вот об этом, вот в таком формате, и он там, когда в отпуск едет, да. Он садится писать, в общем, отдыхает таким образом. Вот, и музыку нам пишут очень...
Ну, нам профессиональные композиторы пишут музыку, с нами занимается пением профессиональный певец, который выступает очень часто в Москве, но в Петербурге, по-моему, тоже были концерты, Александр Прохоров. Он ездит по всему миру. Я вообще стараюсь очень серьезно относиться к подготовке актерской. У нас есть профессиональные танцоры. Если ставят танцы, значит, ставят профессиональные
аранжировщик танцев. Профессиональный.
Да. Максим Любарский у нас. Он музыкант очень высокого класса, причем он играет и классику, и джаз. Он из Одессы сам. Вот, он нам делает обычные аранжировки. То есть мы стараемся очень по-честному все делать.
Ну, да, костюмы, да,
это
вот я
хотела. Это я шью, да. У меня энциклопедии всячески, я изучаю историю костюма. И если, допустим, я делаю костюм, вот сейчас мы 9 июня там в Бостоне будем выпускать новый спектакль. «Распутник» называется, а «Дени Дидро» – это пьеса Эрика Эммануэля Шмидта. Значит, 18 век, значит, у меня костюмы не просто стилизованы, я выписываю выкройки, старинные выкройки со старинным кроем костюмов 18 века. И я шью эти костюмы по старинным меркам. И получается красиво.
Ну, понятно, что аутентичность всегда подкупает.
Ну, это эстетика, и это часть эмоционального восприятия.
Ой, а музыку-то как ты подбираешь каждому спектаклю? Вот если музыку не писать, а если мы берем музыку, да, существующую, мама сидит не часами, а днями, там, с утра до ночи, когда есть время, прослушивая музыку. Я сейчас вот этот «Распутник», там музыка барокко, да, ну, сколько дней... 5 как минимум я просыпался и ложился под эту музыку.
Часов от 8 до 12 часов.
Вот, то есть я
слушаю. Сначала я отбираю круг авторов, потом я отслушиваю произведение. Когда я выбрала произведение, я ищу конкретного исполнителя. А потом мне нужно уже записать по секундам, какой кусочек откуда выбрать. То есть это огромная работа, которую я стараюсь выполнять очень честно. И напрягаясь. Потому что я вообще напрягаться люблю. Я расслабуху не очень воспринимаю. То есть я год работаю, вот сезон я работаю без выходных, у меня нет выходных. У меня есть одна неделя зимой, когда вот каникулы в моей школе, вот эта неделя, когда мы уезжаем куда-нибудь там в Доминиканскую республику на солнце, где вот Игорь пишет слова, а я придумываю внутренне, монтирую спектакль, допустим. Это отдых такой. Но потом летом, июль, август и половину сентября, вот это у меня отпуск. Когда я, опять же, там работаю над новым сезоном, но надо сказать, что у меня наступает, в общем, наступают какие-то депрессивные моменты, потому что когда нету очень сжатого графика, Я начинаю тосковать, мне становится страшно, что время уходит. Вот оно уходит, а я ничего не произвожу, ничего не делаю.
Не, ну все правильно. Тоска и все эти вот нехорошести всякие, они возникают, как правило, именно когда человеку нечем заняться.
Вы знаете, я вот все думаю, сейчас много всяких изобретений бывает, но до этого пока никто не дошел. А вот читаешь, допустим, ну не знаю, там, «Леди Макбет» Мценского уезда, да? Екатерина не знала, куда девать время. Или там Островского. И все эти купеческие там барышни не знали, куда это делать, время запихнуть и как его использовать. Так вот, я все думаю, как бы изобрести, чтобы можно было купить вот это время, которое другим не нужно, но не просто купить, чтобы ничего не делать. А вот, ну, как бы тендер, да, это называется, выигрываешь там, вот под конкретное дело. Я покупаю, допустим, столько-то часов ненужных какой-нибудь купчихе и использую их для там создания чего-нибудь. Так я говорю, я работала бы еще больше, чтобы только я могла заработать деньги, чтобы купить это время. Потому что когда работаешь, что-то производишь.
Очень хорошая идея, очень полезная, я бы сказала. Вот такое изобретение, да, это было бы.
Ну, бог его знает, может, когда-нибудь что-то придумают, как искривлять время.
Был фильм про это, к сожалению, голливудский.
Да?
Да, он... Не очень хорошо. Но идея была в нем вот такая.
Ну, я не знала про голливудский фильм. Я
не, ну, была же сказка
о потерянном времени.
Да.
Панклякса там что-то, да?
Нет. Академия Панклякса.
Это другое.
Да. Ну, вот времени не хватает катастрофически. Просто катастрофически. потому что, значит, я веду эту школу, и мне нужно подготовить все уроки, и мне нужно эти уроки провести. Затем я занимаюсь театром и репетицией, и организацией показов всех. И затем я шью все костюмы и студентам на показы для родителей, и актерам. И, в общем, времени совершенно нет ни на что. Поэтому я возвращаюсь к ностальгии. Так вот, ностальгия не вписывается просто... Просто некуда вписать, потому что...
Втиснуть некуда.
Некуда втиснуть, потому что для этого нужно вот докупить то купеческое время.
И тогда можно будет и поностальгировать немножечко. Так минут пять.
Ну да, да, да. А так не получается.
Может, вы еще что-нибудь прочитаете?
Я не... Можем, наверное, только надо подумать опять же.
Ну, просто, чтобы не длинное. Потому что
ну да, все... да, я понимаю, что Цыгановых сейчас не надо.
Ну, надо было тогда брать гитару и спеть. Да, мы не знали, что можно будет. А даже не знаю, что это. Любимая жуть.
Ну, сейчас. Может, скажешь еще пока что-нибудь, а я подумаю опять же.
Я не знаю даже, что интересно было бы, о чем зрителю было бы интересно. Я готова рассказать.
Передача для семейного прослушивания, в принципе. Я думаю, что как раз вот то, что театр тоже такой, можно сказать, семейный, и что не только среди зрителей дети и взрослые, но и среди актеров, это очень ценно. Такое новшество, ну, действительно новшество, я... Других таких особо не слышала, где бы ни один ребенок, который вышел на сцену, покачался на качельках и ушел, а именно вот полноценные актеры, пусть и на маленькие роли. Дети там с 10 лет вполне играющие.
Ну да, но у нас, значит, бывает так, что дети растут очень быстро. Вот у нас был спектакль «Буратино». И потом дети выросли. И Буратинка был такой маленький-маленький, очень худенький мальчик. А теперь он вырос, но мы другим составом, прошло несколько лет, мы остановили Буратино, мы его несколько лет не играли. Мальчик вырос, и мы другим составом, кроме вот этого мальчика, мы решили восстановить Буратино. Ну, то есть заново его поставить, там дописанные песни, на сцену перенести. Мы играли еще, пока этой сцены не было. Вот. Но если это бревно выносил раньше папа Карло под мышкой один, вот так вот, брал этого мальчика под мышку и выносил, то теперь мне пришлось дописать сценку для Джузеппе и папа Карло, чтобы они, переговариваясь, могли этого мальчика, завернутого там, как бы в кору, принести вдвоем, потому что мальчик вырос.
Хорошо, еще пока мальчик в коляске не вывозит папу Карло.
Ой, у нас, ой, вот что, вот, наверное, знаете, что интересно? Многих моих студентов я как бы знала, когда они еще были в животе. То есть, когда приводили старшего ребенка ко мне учиться, а мама вынашивала следующего, потом он появлялся на свет, вырастал, и теперь он у меня учится. А мама уже родила третьего, и уже он на подходе тоже вот...
Скоро придет.
Скоро придет.
Преемственность поколения.
Да, да. И также получается, что некоторые из этих детей попадают на сцену, и сначала играет там старшая сестра или брат, а потом он получает, скажем, другую роль, а на его прежнюю роль приходит брат или сестра. Но театр завораживает. И очень часто дети не хотят русский язык учить до тех пор, пока они не выйдут на сцену. И вот тут появляется мотивировка. Они хотят быть на сцене, но если ты говоришь плохо, или если ты там не читаешь и не можешь читать сам свою роль и ее выучить, то значит все, до свидос. И ты не идешь. Тогда появляется стимул, и тогда они начинают учить язык азартно и сознательно.
Ну что, может, Державина?
Говорят,
Соня. А, все время?
Всё.
Да,
хорошо.
Ну, значит, наша передача.
Значит, на спектакль.
Да, приходите.
Приходите на спектакль.
наша передача подошла к концу. Сегодня у нас был театр на крыше. У них еще продлятся гастроли в Петербурге. Можно их посетить. Анастасия Лария, Максим Старобинец и Людмила Старобинец.
Спасибо.
И я, Светлана Анатольевна. До свидания. До следующего месяца.
Не позволяй себе печалиться, хоть на душе метет бурга, и одиночество пристанище, пустынно-белые снега. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться, себе грустить не позволяй, когда с тоской никак не справиться.